непосвященные в храме. Панова убрать не удалось. Директор Федеральной службы контрразведки понимал, что если первое покушение не удалось, то второго лучше ждать во всеоружии, и подготовился соответствующим образом. Поэтому охранник Панова, который работал на Елынина и получал за это в 5 раз больше, отказался лезть в петлю даже за 100 тысяч зеленых. Не смогла подойти близко к директору ФСК и спецгруппа киллхантеров, подготовленная Ибрагимовым, а отряд снайперов остался не у дел, потому что Панов после выхода из больницы практически не покидал дома. «Придется ждать благоприятного случая», – доложил Елынину главный секьюрмен купола. В глазах его постоянно тлел огонь угрозы и жажды убийства, хотя вел он себя всегда сдержанно и хладнокровно. «Но вы упустили и Балуева», – сказал генерал резким тоном, сидя на веранде дачи, где принимал прибывающих высоких гостей. «Ему помогли», – бесстрастно проговорил Ибрагимов. «Кто-то следил за мной, я это все время чувствовал, и, очевидно, предупредил объект. Мы раздолбали их машину, ребята сейчас ищут ее владельца. К вечеру найдем и выйдем на Балуева». «Мне бы ваша уверенность». «Прошу прощения», – возник на веранде адъютант. «Прибыл генерал Жириновский». «Что?» – поднял бровь Елынин. «Один?» «Так точно». Генерал и начальник службы безопасности переглянулись. Галкин не захотел прибыть сам. Что это, перестраховка, тактический ход, хитрый расчет, трусость? Или он знает то, чего не знаю я? Ибрагимов молчал. «Ты проверил охрану, подходы, каналы связи? Все в норме. А как там наши коллеги? МВД, ГУБО, управление К, СМЕРШ?» Ибрагимов отвел взгляд, но и на этот раз промолчал. «Может быть, они что-то пронюхали?» Елынин поднялся из плетеного кресла, прошелся из угла в угол веранды. «Но даже если и узнали что-то, что они могут сделать?» «Ничего. Ай да Галкин, ай да кавалерист, ай да министр обороны. Неужели почуял, что пахнет жареным?» «И ничего не сказал?» Елынин остановился. «Задействуй вариант С и спусти собак. А мне придется навестить подвал, кое с кем проконсультироваться». Генерал не заметил, что проговорился, а Ибрагимов не подал виду. Кое о чем он догадывался и прежде, однако вряд ли его фантазии хватило бы, чтобы представить истинное положение вещей. Видимо, Ибрагимов что-то заметил, а может, сопоставил факты, но Матвею следить за ним, не раскрываясь, стало практически невозможно. Проанализировав ситуацию, Соболев понял, что взять майора без боя и крови не удастся ни в одном из стандартных вариантов. Ни дома, ни в барах и ресторанах, ни в общественных местах, и уж тем более в конторе ФСК. Следовало что-то придумать и как можно быстрее, но в голову ничего путного не приходило. Раздосадованный на обстоятельства и собственную недалекость, Матвей еще раз позвонил Тарасу. Ответа не получил и решил потерпеть до вечера. Тело требовало отдыха и энергодуховной подпитки. Одним из методов такой подпитки, который знал Матвей, было сайминдзюцу, искусство ментальной мощи, то есть самогипноз, возбуждение разума воли. Единственной закавыкой являлось отсутствие надежного пристанища, и Матвей, скрипя сердце, решил еще раз навестить Марию, якобы проведать Стаса. Поскольку шестерка Ильи после перестрелки осталась у Курского вокзала, пришлось соображать насчет транспорта, и Матвей рискнул. Залез в опломбированный гараж Ильи и увел свою перекрашенную Таврию. Мария не особенно удивилась просьбе Соболева принять душ и поспать часок. Знала, что просто так Матвей никогда ничего не просит. Стас, по появлению дяди Матюши, обрадовался так, что у Матвея защемило сердце, и он вынужден был уделить мальчишке полчаса, выслушать его и поделиться своими заботами. Лишь после этого серьезного мужского разговора, принесшего, кстати, облегчение, Матвей залез в ванну и, сменив воду с ледяной на горячую, ушел в медитацию. Мысль, что Ибрагимова лучше всего перехватить с помощью Василия, сформировалась окончательно к концу сеанса сайминдзюцу, когда Матвей почувствовал свою прежнюю силу и вкус к острым ощущениям. Стас уже спал, устав ждать дядю. Мария смотрела на Матвея с неопределенным интересом. Он чувствовал ее желание выяснить, чего он хочет. Но ответить ему было нечем. Пришлось сочинить короткую сказку о погибших родственниках, в том числе родителях и бабушке Стаса, и, не раскрывая деталей, рассказать о сгоревшей квартире. Поверила ли Мария, Матвей не знал. После чаепития сразу засобирался, пропустив мимо ушей слова хозяйки. «Так поздно? Можешь остаться». И тут вспомнила предложение Василия. «Позвонить можно?» «Ради бога». Мария ушла на кухню, покачивая бедрами. валом с черными бортами атласном халате, она выглядела чертовски соблазнительно. Однако до Кристины ей было далеко. Василий ответил на третьем звонке, ровно в 1:01. «Кто говорит?» «Волшебник. Соболев?» «Да я. Ты мне нужен». «Надо же, какое совпадение. Ты мне тоже». «А я-то тебе зачем?» «Позвонил первым и говори первым. Я планирую перехват Хасана Ибрагимова». Трубка изумленно замолчала на несколько секунд, потом донесла сдержанный смешок ганфайтера. «Или ты читаешь мои мысли, или я твои. Представляешь, я тоже подумываю о перехвате майора. Проверил твой стёб насчет Елынина. Похоже, ты по-крупному прав. Поэтому нужен уточняющий штрих. Хасан, у тебя есть план?» «Нет, я водил Хасана полдня, но подойти не смог. Он сейчас у своей подруги на Жабинке. Стерегут его 12 человек. 3 киллхантеры». Матвей присвистнул. «Как президента. Не знал, что у него есть подруга. Банкира я тоже брал у любовницы. Мог бы догадаться, что и у их подручных тот же образ жизни. Приезжай через час к Тимирязевскому мосту через Жабинку. Вдвоем мы его возьмем и попросим ответить на вопросы, твои и мои». Матвей повесил трубку, повернулся и встретил взгляд Марии. «Останешься?» Говорить ничего не хотелось, но ему все же удалось выдавить. «Извини, королева, я тороплюсь. Поговорим в следующий раз». Ушел он, не оглядываясь. Перед мысленным взором улыбалась Кристина. Василий ждал его в черном «Опеле» последней модели, одетый во все черное. «Привет, ниндзя», — сказал Матвей, влезая в кабину. «Ну и тачка у тебя, страх». «Какую школу проходил?» «Основа айкидо, но, в общем-то, занимался понемногу почти всеми видами азиатских единоборств. А ты барс?» «База русбой, но тоже владею многими вариантами кампо, хотя русбой взял от них практически лучшие приемы». «Кулак демона? Смертельное касание?» «При необходимости. Русбой, как и айкидо, этически относится к защите от неспровоцированного нападения. Как и айкидок, барс редко калечит противника, а тем более понял, не читая лекций. Жаль, что не послушал своего наставника 10 лет назад, когда он советовал мне заняться русбоем. Но в сторону лирику, переодевайся». Матвей нащупал на заднем сиденье объемистую сумку, а сверху такой же черный, не стесняющий движений костюм, что и на Василии. Быстро переоделся, кивнул на сумку. «Спецуха? Возьми, что считаешь нужным, я уже экипирован». Матвей открыл сумку, выпятил трубочкой губы. «Однако...» В сумке, аккуратно сложенной, наличествовал весь арсенал ниндзя, плюс рации, приборы ночного видения и огнестрельное оружие в придачу, так называемые карты смерти, метательные звездочки и многогранники, сякены и сюрикены, кагинавы, кошки, дротики, бяндау, летающие ножи, эмейские иглы, многосекционные металлические плети, иойо, железные лотосы, летающие когти, метательные и хватовые ножи, комплексы САЙ, арбалет и пистолеты. «Похоже, ты готовился к настоящей войне», — Василий промолчал. Матвей выбрал 2 вида сюрикенов — эмейские иглы, комплект САЙ и пристроил в кармашке длинный и узкий швейцарский кинжал. «Какова стратегия?» «Самая простая. Идем туда, выключаем всех, кто мешает, и берем Ибрагимова. Учти, стреляет он как бог, даже на звук и на запах». «Я с ним уже встречался, и он не произвел на меня особого впечатления». «Нельзя недооценивать соперника, это аксиома. Пошли». Владея дзё-ай но дзюцу, искусством беззвучного и бестеневого движения, они пересекли дорогу, углубились во дворы и через пару минут по улице Пасечной вышли к стандартной 9-этажке с 2 подъездами. Окна горели только в нескольких квартирах, в том числе в квартире подруги Ибрагимова, как отметил Василий, живущий на самом верхнем этаже. «Я думаю, стерегут его группами по 3-4 человека. 4 во дворе, 2 в подъезде, 3 на этаже и столько же на крыше. Штатная упаковка. Снимаем наружку, потом один из нас идет на крышу через 2 подъезд, а другой через 1. Встречаемся у дверей квартиры».